Кота слонян, кота четверг. Самое время пойти поискать котиков. Причем, поскольку в нашем котящем клубе понятно, что все домочадцы собираются, это означает, что у вас уже тоже вокруг котики сели и ждут. Когда же нам этих двух, которые такие прям все себя бальяжно знаменитые, покажут? И мы это тоже не хуже. Это нас с вами всегда отличает и очень даже помогает. Мы прекрасно знаем, что наши котики замечательные, а у других такие же замечательные. Все прекрасно осведомлены о том, что котики наши, они же чудесные. И вот где тут пара чудесных? Вот пара чудесных. Вот. Почему они облизываются? Ну, вы же догадливы, вы же прекрасно понимаете, почему они сейчас заняты приведением себя в порядок. Потому что все у них хорошо. И это хорошо даже было замечательно. Оно приятно пахло. И только что это не тот случай, как у людей по усам текло, в рот не попало. Тут попало куда надо. Тут все исключительно правильно. Делом заняты. Очень стационарные. Такие вот эти устаканились. Все у них хорошо. Мы к ним вернемся. Они на протяжении целого часа еще и мяу скажут. И вообще нам будут очень кстати. Они будут напоминать о том, что все-таки мир... Это телефон упал. Мир вращается вокруг котиков. Мы же специально для этого обкладываемся котиками, чтобы вращаться вокруг них. Бум-бум-бум. Все. Ваше отношение к установке газа на двигатель внутреннего сгорания легковых, грузовых, дизельных автомобилей. Такой вопрос сразу обо всем, потому что газ тоже не разный. Есть метан, есть пропан-бутан, и есть конвертация дизельных двигателей в метановые версии, есть бензиновые. О, вы, я не знаю, слышали вы или нет, но я слышал, бы менял. На пропан-бутане довольно часто при советской власти это была как раз система газификации, пытался Советский Союз совладать, не справился с этой задачей, но именно на пропан-бутан перевести бензиновые версии, тогда ЗИЛы 130 как раз и Волги 24 ездили, при том, что октановое число пытались выровнять, потому как ну, пропан-бутана, оно ну, приблизительно 90, нет, оно на самом деле где-то 110 на октановое число, а бензин был, как Волга ездила на 76-м. И тогда в автопарке пошли на 93-м, и тогда грузовики пошли на 93-м бензине, ЗИЛ 130 на 93-м бензине. Ну, любой двигатель, любой грузовик бензиновый был в автоколонии вообще кормящим. Его ставили к забору и списывали столько ГСМа с него. Вот Уралы, например, бензиновые, тогда еще не все они были на ярославских дизелях, они были самыми любимыми в автохозяйствах, потому что у него расход топлива был, ну, под загрузкой 100 литров на 100 километров. То есть под Урал, если он у тебя числится в колонии, можно было списать любое количество, любое количество. И таксопарки тогда тоже, естественно, докладывали, что все у нас получилось, отлично ездится на газу. Но двухтопливная система – это всегда два совершенно разных антагонистических направления, потому что на бензине не так же, как на газу. Современная версия 4.0 четвертого поколения газобаллонное оборудование вообще позволяет людям уже не знать, что там, какой-то газ вроде заправил, и как-то оно как-то все само. И это всегда очень сложный вопрос, потому что технического совершенства тут не достигли. Автоматизировать все, что можно, автоматизировали, каждый раз стоишь и очень сильно рискуешь. Но если ты живешь где-нибудь в богатой стране с нормальным сервисом, с хорошим маслом, газ всегда чище, поэтому чем больше на газу ездишь, чем реже нужно менять масло, тем меньше нагара на клапанах, тем меньше, в принципе, износ двигателя, и тем дешевле у тебя получается эксплуатация, тем выгоднее. И, например, большие американцы с своеобразными восьмерками в Европе довольно часто ездят на газу. Грузовики на русских северах ездят на газу, КАМАЗы, например. И просто так этого делать не надо. Если у вас действительно такие значения разорительные, что вы можете реально сильно сэкономить, при пробегах, там, ну, европейский пробег 5-10 тысяч в год, не надо переходить на газ. Бессмысленно, не окупится. Пробег в 30-40 тысяч, такой нормальный, московский, тоже не окупается. Когда пробег 100 тысяч в год, тогда да, конечно, газу. Конечно, тогда вы сэкономите. Поэтому у вопроса есть несколько технических способов, когда человечество уже решило, смогло, научилось решать эту проблему. Но каждый раз это инсталляция, потому что с завода очень редко кто выходит дотопленный. Это инсталляция уже готовая, чего-то привнесенного. Это попытка в православную печку устроить пьезорожжик. Иногда работает, но нельзя сказать, что это прям очень правильный вариант, гарантированный. Так, а где эти? Вы же слышали, да, тут был такой голос. Этот голос означал требовательное мяу. Один убежал, а второй решил, что он так вот задумчив. Причем вот сзади у него кошелка вполне любимая, но ему сейчас очень нравится на ковре. И здесь полы не холодные. В отопительный сезон и подавно пол получается с подогревом. Непроизвольно, тут подогрева нет. Но сейчас пол, он такой прям не холодный. А летом, да, летом прохладный. На ковре он очень любит. Юрий Скушнерук, святой человек. Котикам привет, собачкам привет. А почему люди на постсоветском пространстве так плохо относятся к беспородным собакам? Долго этого не замечал, но когда долго появились щенки, дворняги, просто обалдело. А просишь погладить щенка для социализации, в ответ получаешь такое отвращение, будто грязь попросил потрогать. И эти же люди, улыбаясь, с радостью пытаются погладить мопса или шпица, что стоит рядом. Это не только и не столько презрение к непородистому. Люди вообще по натуре свои сволочи. Человек – это самое неудачное, что получилось у природы. Любой котик, любой песик сильно лучше человека. На постсоветском пространстве, где ты ничтожество, где ты во взаимоотношении с государством – ноль, просто ноль. У тебя какая-то ценность появляется, если вдруг у тебя есть должность. То есть если ты хороший сам по себе, это никого не волнует. Если ты директор, директор – это уважаемый человек. И отсюда же привнесено понимание ценности, исходя из ценности в прямом смысле слова. Дворняга, она же не стоит ничего. А собака, за которую заплатили деньги, породистая, даже если она некрасивая. Это, ну так уж и быть, будем уважать. В моем советском детстве был момент, когда соседский ребенок просил собачку, и мама говорит, какая собачка, ты что, вас тут у меня куча сыновей дома, черт знает что. Тем не менее, дети долго ныли, там несколько братьев и сестер были, и уговорили на собачку, и мама пала как бастион, но в качестве собачки позволила только что-то микроскопическое, там какую-то самую мелкую собачку, которую только нашла. И дети вроде были счастливы. Но им социум сразу указал на незначительность. А если собака, то уж должна быть либо быть страшная, большая, либо... И тогда мама придумала аргумент, сказала, а вы скажите, что она стоит 150 рублей. При советской зарплате в 90, 150 – это было колоссально. Это то же самое, что вот сейчас эквивалент где-нибудь там 150 тысяч долларов. То есть это огромные деньги. И это стала самая уважаемая собака во всем районе, потому что никто не знал эту породу, все говорят, слушайте, вот там эти-то, смотрите, они какой собак. Знаете, сколько стоит? Да я рядом сегодня только что стоял с собакой, она прям мне на ботинок написала, которая стоит 150 рублей. И все гордились. Потому что в аморальном обществе с искаженным пониманием истин ценится должность и погоны, а не истина и суть. И в нас это осталось, в нас это зашито. Мы по сию пору людей оцениваем, исходя из их значимости, их весомости, их опасности. Просто человек, вот если он абсолютно безопасен, добр, но он как минимум дырка, мимо него просто проходишь, не замечаешь, а как максимум еще и объект для унижения, потому что беззащитного и слабого пинают именно потому, что он беззащитный и слабый. Не потому, что заслужил, а потому что понятно, что в ответ не прилетит. А страшного, опасного, ну, казалось бы, презренный, весь в татуировках, на зоне сидел бандюга, лучше не тронем, потому что за ним хоть что-то есть, хоть какая-то значимость. Мы люди с очень неправильным моральным наполнением, хотя многие из нас довольно приличные, и мы даже друг другу при встрече улыбаемся и бываем даже рады. Нутро так себе. Купил Honda ZRV. Гибрид 26-го года. Но это Европа, в России такой не продается. Пробег 1800 километров. Работает с перебоями. Honda констатировала, но не может исправить. Придется судиться. Процесс долгий и сложный. Покупаешь новую и проблемы. Вопрос не в том, как часто ошибаются, вопрос в том, как реагируют на ошибку. Если здесь вы вынуждены судиться, то да, вы навсегда после этого не клиент ни в коем случае Honda. Сама по себе ситуация абсолютно дикая. Если вдруг признанный дефект, то с какой стати его нужно доказывать через суд? Хотя вот недавний пример того, как в Германии взяли и распилили у мужика Мерседес, выкинули его, а потом он в суде начал доказывать не сам факт уничтожения машины, а цену машины. Потому что когда он пришел в суд и заявил, что вот у меня только что машину на муниципальной стоянке почему-то вдруг разобрали и отдали в утилизацию, у него спросили, так сколько она стоила? Иди отсюда, она у тебя нисколько не стоила. И он предъявил чек, он сказал, вот я ее купил не так давно. Он говорит, нет, это не волнует. И первое заседание суда было посвящено тому, что, а давай-ка ты докажи, что она хоть что-то стоила. Как, ну чек же есть. Не-не-не-не. На момент утилизации она уже была без колес и без мотора. Mercedes-Benz. Поэтому, собственно, и была утилизирована. Так вы же сами сняли. Да, но после того, как мы сами сняли, совершили это преступление, она же стала дешевле, значит, ее цена, из-за которой, в том числе, она стала уже не имеющей никакой ценности и была утилизирована, сильно занижена, то есть она реально упала. Почему вы вдруг считаете, что машина ваша стоила дорого? Потому что за нее столько заплатил. И суд в Штутгарте выясняет сейчас, сколько же стоила машина, которую взяли и, не имея никаких оснований, отправили в утилизацию. Это Германия. Поэтому у вас ситуация абсолютно дикая, удивительная, недопустимая. И то, что вы вынуждены в суде доказывать свое право на исправление дефекта, говорит о том, до какой степени человечество свернуло не туда. Ну, дичь, конечно. Причем в каждой стране обязательно есть общество защиты прав потребителей. В каждой стране есть. И вообще-то они должны были бы здесь уже, ну, как минимум, быть оповещены и в курсе, а как максимум с участниками процесса. Потому что у подобных удивительных совершенно эпизодов бытия должна быть максимальная огласка. Это не мы с вами должны обсуждать. Это должно быть пятном на репутации вообще Honda целиком и конкретного дилера в частности. Поэтому нужно здесь кричать максимально масштабно. Недопустимая ситуация. Вот бегемот. Мявки. Всем мявки. Была у меня терьерка Керри Блю. Ну да, Керри Блю терьер. Зажигалка та еще, конечно. Ну так а терьеров спокойных же не бывает. У них же шило по самую рукоятку. История такая. Она нырнула в озеро и пошла гонять гусей. Целый час не могли ее выловить. Люди, когда заводят себе домашних животных, они считают, что это предмет интерьера, который должен быть удобным. У каждого зверика у него свой характер, свое породное предназначение, свои особенности и своя собственная жизнь. То, что он с вами в социуме, в одной стае, не говорит о том, что вы ему хозяин и будет все по-вашему. Терьер, который целый час гоняет гусей в воде, был абсолютно прав, а что так мало? Вообще-то терьер, он обычно гуляет 28 часов в сутки, и хозяин там на поводке изможденный, измочаленный болтается и понимает, что терьера, пожалуй, он не потянет. Так терьер специально для этого. Они не декоративные собачки. А некоторые считают, что декоративно. Но вообще собаку же заводят, как правило, не понимая ее тактико-технических характеристик, только исходя из внешности. Какой был бум на этих самых Джеков Расселов, Майла, фильм «Маска». Всем захотелось такую же умную собаку, всем показалось, что вот ты ей сказал, она тебе ключи принесла. А то, что это совершенно сумасшедшая юла, которая носится круглосуточно, на 15 секунд потом затихает и несется на второй круг, но об этом люди узнали, когда уже было поздно. Завел собаку. Все, вариантов никаких. Добрый вечер. Нежный привет котейкам. Котейкам. У меня тут в доступе под нежный привет. Вот. Тебе привет. А если вот так вот? Вот. Вот тебе привет. Нежный тебе привет. Какая удивительная, спокойная физиономия. Вот как величественно нужно принимать привет. Вот так. Какой был бы ваш выбор между Honda Jazz и Nissan Note? Проживаем в климате Средиземного моря. Honda Jazz. Это как Керри Блютерьер, это зажигалка. ноут очень удобный по трансформации салона. Там одно заднее сиденье, которое вперед-назад ездит, что стоит, там багажник больше, багажник меньше. А Honda Jazz — это такая машинка для бабушки, которая поехала в супермаркет. А если коробка еще механическая, подоткнулся пониже, крутнул двигатель до отсечки, как дал. Потому что каждая Honda по управляемости — это та самая Honda. Как говорил Ганди, размер — самый неправильный критерий для оценки чего бы то ни было величия или ничтожества. Маленькая Honda, что-то вот. Это та самая. Это Honda, это логотип. Я бы, конечно, Honda Jazz взял. Несмотря на то, что она абсолютно китаец, но эта фирма, эта Honda Jazz не выпускается с левым рулем в Японии. Она китайская. Но это Honda. Так, последнее, что было, Санта-Фе. О чем-то вы таком сами собой. Вот бегемот, я не очень понимаю, с кем вы ведете диалог. Такое ощущение, что вы самому себе что-то рассказываете. По-моему, вы сами с собой поссорились и сами перед собой выясняете что-то между Мондео, который откуда-то у вас взялся, и Санта-Фе, который у вас, видимо, тоже есть. Когда вы доспорите с собой, расскажите, чем закончилось, кто выиграл. До этого была шнива. А, какой кошмар. Привет из Ташкента. Как вы считаете, почему Toyota не идет по пути полной электрификации, старается больше развивать альтернативные технологии? Какие еще компании обходят эту эпидемию? Вы косвенно задали тот самый вопрос, который мне все задают. А что это ты, Слонян, не признаешь прогресс? Ты что, не видишь, что электричество уже давно выиграло? А что ты не топишь за электричество, а все еще за бензин? А тут Toyota прекрасно понимает, что это временное помутнение рассудка, что это абсолютный тупик, что это технологии, которые прекрасно, что мир развивает, они нужны для узкоспециального назначения. Есть же очень хорошая техника, которая, например, может возить много грузов. Но это не значит, что каждая машина должна быть таковой и уметь возить много грузов. Но людям же нужно возить много грузов. Поэтому давайте, например, весь мир будет ездить на БелАЗах. Не надо всем ездить на БелАЗах. БелАЗы нужны в карьере. И для карьеры они вполне подходят. Особенно если вдруг по какой-то причине не ломаются. И электромобили – это тоже хорошее средство, как любая игрушка. Поиграл, положил в коробку. У них очень короткий пробег, у них очень неудобная инфраструктура зарядная. Они катастрофически не подходят для того, для чего нам нужен автомобиль. Но на коротком плече, там один день по магазинам или условно по району, они вполне подходят. То есть электромобиль, как машина межгород, она не подходит вообще никак. Но как машина транспорт внутри микрорайона, вот то, что во Франции эти бесправные машины, всякие там Аиксам и Лежье, для бабушек, пенсионеров, инвалидов и тех, кто лишен прав, ну и для подростков, вот для них. У них сейчас, как правило, один цилиндр, там всякие Лежье, микрокары, а сейчас бы им в самый раз было бы на электромобиле. Вот ты будто тот самый, который, помните, в детстве у нас с палкой был на автодроме, там 30-40-60 копеек платишь и 5 минут, 3 минуты ездишь, и ты счастлив абсолютно. Для этого они подходят. Toyota прекрасно знает, что не нужно никогда гнаться за сенсацией, и тем более Toyota, поскольку она торгует во всем мире, она всему миру нужна, она может позволять себе не играть по правилам европейских голубых. В Европе там все очень четко. Все должны быть голубыми. Ну, в смысле, зелеными. Поэтому мы вам приказываем. И Европа занимается самоуничтожением. У Toyota она не является заложником Европы. Она может совершенно спокойно позволить себе не продавать в Европе вообще ничего. Да провалить свою пробку. Вам нужно, чтобы у вас все были голубые. Как только станете нормальными, звоните к нам в Японию. Мы приедем, вас спасем. И вот этот баланс, когда Toyota может зарабатывать на любых других рынках, в Европе, ну, хотите, мы вам сделаем. Toyota технологически может позволить себе все. Как она себе и позволяет. Водород, например. Пожалуйста. Мы можем и водород, мы можем электромобили, мы можем гибриды, но на самом деле мы прекрасно понимаем, что нужно ездить по-прежнему на дизеле и бензине. И поскольку Toyota одна из самых непотопляемых в мире, она как раз и не лебезит перед Европарламентом, который говорит: нет, только голубые. Вы что, не видите? Мы Европарламент. Мы самые умные. Мы точно знаем, что все люди должны быть голубыми. Сколько гендеров? Ну, там, Дональд Трамп в свои крайние минуты проявления здравого смысла, довольно редкие, вспоминает, что на самом деле полов всего два, М и Ж, без вариантов. Оказывается, кто-то считает, что их там 3, 5, 6, 10, 12. Вот для них электромобили. Toyota так не считает. Просто у Toyota очень высокий запас плавучести и очень хороший индекс здравомыслия. Поэтому поскольку они делают хотите, мы вам еще и электромобиль сделаем. Ну так, чтобы мы вдруг молились на вашу Грету Тунберг, вы ее сами через какое-то время сожжете на костре и канонизируете как новую святую. Мы подождем. Toyota молодец. Как делали хорошую технику, так и делают. Так, кот Бегемот продолжает с собой спорить о чем-то и, видимо, уже дошел до даже не дискуссии между Фордом и Санта-Фе и Hyundai, а теперь уже между дизелем, бензином и газом. То есть у вас продолжается какая-то очень мощная внутренняя дискуссия. Я не понимаю, о чем. Хотя вы собой заполонили, ну, практически весь чат. Вас президенты надо ставить. Нет, не надо ни в коем случае. Я вообще не должен быть начальником. Я, кстати, был начальником, и как начальник я был... Над любым начальником всегда есть начальник. И я был там директором департамента, там, советником, председателя совета директоров, то есть такой второй человек в государстве. И тот, кто был надо мной, всегда был мной недоволен, потому что я постоянно выписывал своим работникам премии, отпускал их в отпуска в любое время, когда им было нужно, никогда не требовал больничный. И наоборот, был такой у нас вот в моем департаменте четкая совершенно установка. Если, особенно для мам, вот у вас ребенок дома заболел, просто позвони и скажи, что ты сегодня не придешь, потому что ты остаешься с ребенком. Не вздумай устраивать подвиг, когда ты во имя общего дела приходишь и заражаешь весь потом отдел, потом весь департамент, и мы тут все полегли. Все, работа будет сделана. Как ты ее сделаешь? Ну, ты же понимаешь, как ты ее сделаешь. Когда? Это твое дело. Пожалуйста, тебе нужно 3, 4, 5 дней, значит, ты сидишь дома. И ко мне постоянно была претензия, почему у тебя сотрудники получают больше, чем ты? Потому что они прекрасно работают. Ну, начальник должен получать больше. Я говорю, почему? Ну, вот у него премия, вот тут он справился с такой задачей, с сякой задачей. То есть, скорее всего, я был неплохим начальником. Но в результате этого получается, что моя ориентированность на людей, она требует, чтобы рядом со мной был какой-то палач, который постоянно бы рубил все эти затраты и как-то приводил к более выгодному для бизнеса знаменателю все эти действия. Это довольно трудно. Поэтому получается, что, наверное, этот баланс я не удержу, он у меня будет в пользу людей. А это неправильно, потому что людей надо регулярно расстреливать, нужно их топтать, нужно как-то увольнять, третировать, а иначе как же они будут работать? Они же расслабятся, они же совестью не обладают, они нуждаются всегда в четком руководстве. То есть не получается. А если говорить, например, о президентах, наверное, с моей фамилией я мог бы быть президентом только Армении и, не дай бог, в России, потому что в России должен быть президентом Иванов, Петров, Сидоров. Вот просто безотносительно чего бы то ни было. Не важно, что за этим стоит, но в России президент должен быть русский. Как только Джугашвили, тут же начинается опять ГУЛАГ, НКВД. Ну, при Путине тоже он начинается, но при Сталине он гарантирован. Поэтому в президенты не надо меня. Так, Европарламент отстает. Кот Бегемот продолжает о чем-то с самим собой спорить. Вы хоть введите меня в курс дела, о чем у вас такая оживленная дискуссия? Так, Suzuki Jimny в начале 2000-х имели раздатку механическую, привод рычагом, затем перешли на управление через сервоприводы. На новых, тех, что мини-гелики, вернулись к механике? Да, да. Именно потому, что нарвались на непонимание целевой аудитории, которая сказала, что это, даешь рычаг. И на мини-гелике, да, там опять вернулись к механике. Mazda CX-5 или Passat? А также Superb, то есть три машины. Все хорошие, но Mazda CX-5 лучше. CX-5 – это хэтчбэк и кроссовер, а Passat – ну, это просто другой класс автомобиля, так же, как и Superb. Причем Passat сильно проигрывает Superb. Superb точно лучше Passat'а. CX-5, ну… Если CX-5, если вам нужно как-нибудь на бордюрчик взгромоздиться или на клумбу выехать, тогда да. В остальных случаях Mazda ни в коем случае не лучше Шкоды. То есть Шкода Superb – это до такой степени с отрывом лидер, что ни Passat, ни Mazda нет, не догоняет. Признайте уже, что Toyota просто проигрывает в технологиях. Чего сделать? Бит делает уже автомобили, которые проезжают 800 километров, заряжаются за 15 минут. За сколько? А почему не за две? То есть вы, как жертва китайской рекламы, у вас у самого бит, да? То есть вы про свой бит говорите. То есть это вы счастливы тем, что заряжаетесь не за две недели, а за 15 минут, и поэтому Toyota проигрывает в технологиях. В каких? Где Toyota чего проиграла? Как она биду проиграла? В каком месте? И 800 километров? Бит 800 километров. Вот ваш. Ну, попробуйте как-нибудь это обосновать. Не рекламным роликом, который вы посмотрели, китайским, где бит на планете Земля номер один, где у него еще и не такое. 15 минут на зарядку автомобиля? Полная. Ах, не полная, 80%. На 15 минут. А иногда у вас нет этих 15 минут. Вот у меня их точно нет. 15 минут у меня нет. Вот никак. Поэтому вот это ваше требование. Так, Серега, ну-ка быстренько признай. Вы ошиблись дверью. Вам не сюда. Вам за гаражами. По три бульки на брата и мануфактуркой закусить. И там, если что, они вас уважают. А если не уважают, то ты чтоб признал быстренько. Вам не сюда. Просто не сюда. Почему в США прошло время минивэнов? Почему американцы выбрали паркетники? Американцы в данном случае ничего не выбирали. За американцев сделали этот выбор. Это выбор во всем мире. Как только кроссовер стал казаться джипом, в результате рекламы. То есть маркетологи объяснили, что вот это вот тщедушное то, что там застряло на огороде, оно на самом деле джип. Она, знаете, вот это вот в юбочке в розовой, это мачо. Вы просто не знаете, куда смотреть. Потом, развивая эту идею и докидывая каких-то аргументов, эти машины начали потихонечку, помните, как слоненка у Киплинга, откуда у слона длинный хобот. У него же был маленький короткий носик, он засунул его в речку, крокодил вцепился, чтобы бегемотик, слоненка не съели его, а все остальные звери тянули за хвост, в результате вытянули не хвост, а хобот. То есть у него хобот стал, потому что его долго-долго тянули. Но то же самое произошло с кроссоверами. Им начали добавлять, и в первую очередь именно как раз ради американского рынка. Но потому что, ну что такое джип, кроссовер, а ты ешь, ну, кроссовер. Сделали третий ряд сидений. И вот здесь как раз началась прямая конкуренция с минивэнами, потому что здесь три ряда сидений и, соответственно, 6, 7, 8 мест. И это уже почти минивэн. Тем более, что минивэн, если он не работает маршруткой, то ему столько мест тоже не надо. Это просто маркетинговые игры, которые заставили всех поверить в то, что вот с этими двумя скамейками штрафных запасных это нормальные полноценные сидения и машины, которые не уступают минивэнам. А дальше началась следующая версия рекламы, когда тебе говорят, настоящие семейные ценности. Это когда у тебя жена бабища, это когда ты такой, у тебя там 25 детей, и вы все за бигмаками. И вам для этого нужен кроссовер, потому что ты же хочешь на волю. У тебя же в душе трепещет Джомолунгма, и тебе прямо нужно куда-нибудь в Тибет, и сейчас ты на пенсию выйдешь и спокойно поедешь в соседнюю деревню, и это точно будет лучшее путешествие в твоей жизни. А для этого у тебя уже все есть. Машина, которая рвется на волю, она может, если что, прям-таки даже до бордюр заехать. Это твой настоящий кроссовер. А заодно она еще не расплескает семейные ценности. Это не выбор человечества. Именно поэтому минивены все еще есть. Это выбор пижонов, которых так здорово воспитали маркетологи. Сказали, слышь, пижон, ты же ничего не можешь. Ты же слабак. Ты же с 9 до 6 в офисе. А потом домой приехал под каблук к жене. Так вот, те 15 минут, пока ты едешь в машине, ты мечтаешь о том, что ты настоящий. И у тебя, собственно, буквально на педаль наступил, и вот ты вырвался. Ага, кто же вырвался-то? Никто не вырвался. Но инструмент для этого есть. Инструмент ты пошел, уже купил, называется кроссовер. А минивэны не случайно еще производятся. Сергей, мне что, убежать? Кот-бегемот. Нет, вы просто объясните, вы о чем самим с собой спорите. Как вас вытащило, вырвало на такой оперативный простор? Вы написали порядка 40 сообщений. Напишите одно, чтобы было понятно, о чем у вас такая мощная внутренняя борьба. Я пока просто не понял. Ну, я надеюсь, что остальные-то, я единственный, кто ничего не понимает, а остальные-то поняли и с интересом наблюдают. Что ж только там бегемот? А, какое богатство внутреннего мира. Слушал ваш эфир на «Эхо Москвы» про разговор с ДПСником. Расскажите историю с ДПС, которая вам запомнилась. Так что, чего я вдруг запоминал бы? Вы имеете в виду, на самом деле, не разговор на «Эхо Москвы», это было на какой-то другой радиостанции, не помню на какой. Это я к Виктору Травину пришел, и он называется, в интернете он есть, в Яндексе, пока Яндекс еще доступен, планете Земля и России, он называется «Разговор Сергея Асланяна с капитаном Пауковым». Там был капитан Пауков, который меня остановил, а я всегда все разговоры с гаишниками и вообще с официальными лицами всегда пишу на диктофон. У меня была диктофонная запись, я приехал к Вите Травину на эфир, он на какой-то радиостанции, не помню на какой радиостанции, он что-то такое вел, и я сделал короткую версию, потому что разговор длился там минут 30, наверное, а мы сделали там что-то 7 или 8. И получилось действительно хорошее пособие. Это еще в те времена, когда был 326 приказ, потом его отменили. Я там как раз апеллирую к этому приказу. 326 или 329, уже не помню. А разговоры с ДПСниками, они не запоминаются, потому что они все идут по одной и той же схеме. И любой ДПСник, вот там я специально капитана Паукова очень долго елозил физиономией по законодательству. А обычно диалог с гаишником у меня занимал 4 минуты. Самый упортый, самый тупой, самый крепкий ломался на 4-й минуте. Ну, обычные ломались на 1-й минуте, а менее обычные на 2-й, 3-й, самый упрямый на 4-й. Дальше я их уже дошлифовывал. Поэтому детали разговора с ними я никогда не помню. А хронометраж всегда был очень интересным, ну, чисто для спортивной статистики. То есть как быстро ломается мент об коленку. 4 минуты. Ехать на электрическом автомобиле при цене на нефть около $100 дешевле в 7 раз примерно, в зависимости от страны. А, то есть вы все еще... Минуточку. Вы только что мне рассказывали, что я просто обязан вам что-то такое признать в несуществующем споре между Тойотой и Бидом. Не получилось. Потом лично ваша машина, ваш электрический Бид, он уходит 800 километров. Потом лично ваш Бит заряжается за 15 минут. А теперь вот у вас подорожала нефть за $100, подскочила, а ваша машина, оказывается, ваш Бит, он ездит на нефти. Потому что моя машина ездит на бензине, и мой бензин не подорожал. Мой бензин как стоил 1,6 евро, так 1,6 евро и остается. Я вот на этом 1,6 езжу, а у вас там то Бит из розетки током ударит, то нефть из крана зверски дорогая польется, и вы страдаете, и вас как-то колотит прямо внутри этого несчастного парадоксального периметра, где вы заперты в проблемах. И Грета Тунберг тут ни при чем. Нет, Грета Тунберг – это как раз символ вашей религии, ударенных об забор головой и током в розетке 220 вольт. Но вы как-то очень сильно страдаете за планету Земля и очень переживаете по поводу новостей, которые лично вам адресованы не были, но так получилось, что вы их увидели. Поэтому у вас просто ужасная жизнь. У вас очень дорогая, у вас очень сложно. И вы прекрасно считаете, что действительно в 7 раз будет дешевле, и, наверное, вы в 7 раз станете богаче. Я только одно не понял. Я что-то вам еще должен признать по поводу Toyota? Или теперь нужно просто признать, что вы в 7 раз богаче меня? Ну, потому что у вас Бит за 15 минут уезжает на 800 километров, а я все еще по старинке, по Евро-6, езжу на своей машине и разоряюсь, разоряюсь, разоряюсь. Но между моим 1,6 евро и вашим 100 баксов, знаете, разница в мою пользу, а не в вашу. Ну, на всякий случай. Имеется Volkswagen T4, нужна вторая подобная машина, которая постоянно загружена и работает каждый день. Положил глаз на Hyundai H1 из Южной Кореи. T4 переднеприводный, H1 заднеприводный. Если вы один и тот же водитель, вы садитесь на эту машину и едете работать, то это серьезная разница в управляемости. Но поскольку эта машина не для гонок, но зато для дрифта, потому что на H1 вы можете так бочком раздать, что всем вам зааплодируют. Нужно просто быть готовым к тому, что H1 – это грузовик. Вот этот конкретный грузовик, просто он малотоннажный и не крупный по размеру. И он заднеприводный, и он прочный, у него очень хорошая гамма моторов, особенно дизелей, а они бывают и бензиновые, И на этой штуковине вы действительно каждый день на небольших скоростях будете работать, работать, работать и работать. И в какой-то момент эксплуатационные расходы на H1 вас начнут радовать, потому что Т4, он затратней. А кореец проще, прочнее, выносливее и дешевле. И если вот у вас нет быстрой доставки, когда вы перепрыгнули из одной машины, перепрыгнули в другую, дали по газам, к этой разнице не все готовы. Задний и передний привод. Как ты привыкшь? Да мы тут на всем. Не на всем. H1, как помощник по хозяйству, это прекрасный автомобиль, очень даже полезный и надежный. Так, с планеты Земля все в порядке. Это... Так, ну, опять прекрасные реплики, которые не всегда попадают в цель. Батареи дешевеют и совершенствуются. Конечно, конечно. В 1899 году Камил Женаци на достаточно непрогрессивных аккумуляторах установил на планете Земля рекорд скорости. Первым транспортным средством на Земле в истории человечества, достигшим рубежа 100 км в час, был электромобиль. И вот уже с 1899 все ждут, когда же он наконец-то победит вот эту вот коптилку. И там аккумуляторы развиваются, и они развиваются, электротехника, электроника, все развивается. А электромобиль как был игрушкой узкого спектра применения, так и остается. Что вы знаете о бомбежках Югославии 90-х, о которой не знаешь, где правду почитать? А как вы запутались в этом историческом материале, который не так давно был? Ну, я-то в 90-е годы жил, я, собственно, это в телевизоре смотрел, и причем Евроньюз, и CNN, и тогда в 90-е годы это показывали еще по советскому и российскому телевидению, это была такая тема, как раз перестроечная, когда смотреть, что творится, тем более это была наша Югославия, это нашу Югославию бомбили. Ну, вот это прям все совсем недавно было, своими глазами, можно сказать, видел. Рядом огромное количество людей, и вот здесь, в том числе со мной, в стране, в которой я сейчас живу, я с ними в переписке нахожусь, которые прошли эту войну в Югославии. И Фейгин, кстати, тоже прошел войну в Югославии, и у него на эту тему тоже есть о чем спросить, поговорить, рассказать, почитать. Это не те три сосны, в которых можно запутаться, не разобравшись, что ж там такое было. Огромное количество материала. И вы, кстати, можете, ну, если у вас стоит там Google Chrome, например, вы можете совершенно спокойно прочитать это в архивах любого совершенно, ну, желательно не американского, потому что американцы, которые устроили принуждение к миру, были в своих формулировках неточны, а весь остальной мир достаточно честно рассказывал о том, что там такое происходило. То есть не проблема. Почему Стекловато никак не поймет, что русская машина не стоит нынешних денег, даже в два раза дешевле? У людей есть привычки, а иногда у людей нет выбора. И когда человек не имеет никаких шансов, никаких перспектив, он до последнего цепляется за то, чтобы доказать самому себе, что не является неудачником. Ну, а как? Вот ничего не получилось. Человек упустил свою страну, человек отдал ее на растерзание, человек никогда не проявлял характера, человек всегда совсем соглашался. И в результате остался у разбитого корыта, ну, в смысле, у «Жигулей». И других вариантов нет. Ну, можно босиком, а можно в лаптях. Он будет в лаптях. Тут появляетесь вы и говорите, ну, лапти же – это плохо. Вы от него можете два варианта реакции добиться. Первый – это удар по физиономии, а второе – объяснение, что лапти просто это лучшее, что может быть на свете. Они экологично чистые, безупречные. Если что, сплел себе через 15 минут новые. Ну, потому что это лапти. Это вы просто не в курсе. Вы отстаете от прогресса. Ваше мнение о Тушканчике 2020 года. Двухлитровые, 4х4, стоит ли менять на одноклассников, хотя все в машине устраивает. Итого, вы живете в браке с вашей женой, которая замечательно готовит, у вас дома чисто, всегда наглажены рубашки, тут вы думаете, а соседка-то, соседочка-то прям, у нее вроде тоже мужик-то приглаженный ходит чистенький, а может поменяемся? С какой стати? У вас нет ни единой причины, тем более у вас оптимальная комплектация. То есть мотор не зверски сдрюченный, задавленный, форсированный 2 литра, то есть там совсем немного лошадиных сил налогооблагаемых. У вас 4х4, прекрасная совершенно комплектация. Вас все устраивает, вот все устраивает. Что делает человек, когда его все устраивает? Первое, он ломает все для того, чтобы... Что ж я сделал? И второе, более редкий случай. Он идет дальше, потому что здесь все в порядке. Говорит, давай-ка придумаем себе другую проблему. Вот у меня с женой все в порядке. С машиной все в порядке. С квартирой все в порядке. Значит так, квартиру я поджигать не буду. С женой разводиться не буду. Машину продавать не буду. Напишу-ка я диссертацию. Вот и пойдете придумать себе новую тему. А здесь ничего не надо ломать. Прекрасная совершенно ситуация. Езжу по разной местности в Турции на джазе 2006 года. Перевел на газ. Великолепное, незамеченное и недооцененное авто. Котикам привет. Ну, как сказать недооцененное? Ну, вот мы с вами вдвоем, например, знаем. Истина именно здесь. Так, кот-бегемот убежал за ведром. И что это вам даст? Вы теперь в ведро орать будете? Вы пытаетесь оттуда как-то услышать какой-то контраргумент? У вас будет увлекательнейшая беседа. Расскажите, чем все закончилось. Прокомментируйте работу ТЦК. Это как раз вот те самые толстые, я так понимаю, украинские мужики, которые имитируют военкомат, хватают на улицах людей. И каждый раз, когда речь идет об Украине, от меня все требуют, ну, а ты не мог бы нагадить на Украину? Ты расскажи, там сколько всего, там какая коррупция, там ТЦКшники свирепствуют, да там вообще у людей на улицах машины отбирают. Ну, да, чё, пообъективнее. Критиковать Украину, украинцы имеют право. Если бы я воевал за Украину, я бы имел полное право ее критиковать. А поскольку... девочка, у которой отрезали косичку, извозикали ей гуталином физиономию и пнули под откос, туда улетела, я могу одну из двух. Либо помочь девочке, либо не критиковать девочку за то, что она чумазая. Украина сражается как может. И я не совсем согласен из того, что я знаю про Украину. Не все правильно. И не мое право тыкать Украине в ее методы и способы. Вот когда Украина победит и сама у себя будет разбираться, и сама себе предъявит счет, что натворили ТЦКшники, какая была коррупция в стране, почему не удалось достичь этого раньше, что мешало, почему государственный аппарат подобным образом себя вел, почему к победе страна пришла не так быстро, хотя шансы были. Вот после того, как Украина придет к каким-то выводам, тут подключится мудрейший Сергей Асланян, скажет, нет, вы ошиблись, неправильно. Хорошо, что вы молодцы, вы четко совершенно поставили диагноз, вы очень правильно провели анализ, но выводы неверны. Вот тут я вам подскажу правильно. Вот тогда я буду вправе, после того, как этой проблемой займется украинское общество. А сейчас, Сергей, ну-ка, слышишь ты, давай быстренько там, нагать на Украину. Ну что, тогда объективно будет. Свобода слова в этом. Нет, свобода слова не в этом. Совершенно не в этом. Поэтому, что бы то ни было комментировать из неудач Украины, нет, я просто не имею права на это. Выбирают Джимни. Раздатка с кнопки – это значительно хуже классического управления рычагом. Вопросительный знак. Конечно. Вообще из джимников самый правильный джимник – это нынешний. Это работа над ошибками. Это же не новая машина. Это же как раз машина, которую доделали, довели, допилили, усовершенствовали, устранив все абсолютно неприятности и ошибки. Наигрались в эти вот гайки-барашки, перешли на механику. Все, вот теперь его можно брать. Но нужно быть готовым к тому, что этот шпиц – это очень серьезная боевая собака. Просто она в маленьком кузове. Она очень серьезная. То есть джимник совершенно не игрушка. И почему всегда на джимниках, как на матисах, сначала появляются мамзельки, крашеные в блондинок, а потом они очень быстро все это продают. Ну, матисы они продают, потому что я не пиццевоз, я не пицца, а джимник они продают, потому что перевернулись. А что он такой вот оказался? А вот он такой. Вот он такой. Но, конечно, простейшая механика – это как раз все самое-самое-самое правильное. Чем больше электроники, чем больше посредников между тобой и исполнителем твоей воли, тем хуже. Напрямую, рычагом, кувалдой, рукопожатием. Вы же одно дело, я передаю вам привет, а другое дело подойти и пожать руку самому. Совершенно другой эффект. Почему не пошел в серию Citroën, который приводился в движение сжатым воздухом? Он не то чтобы сам... Это была серия концептов, она была, кстати, у Citroën и у Peugeot. Для... В тот момент во Франции как раз был всплеск голубизны, там потребовали от всех срочно совершенно, чтобы не стало поклонение новому гендеру, и заявили, что через какое-то время будут зоны zero emission. То есть ты едешь на своей машине, тебе говорят, слышь, ты куда? Ты знаешь там, какие люди живут? Там такие люди живут, что для них полагается только свежий воздух. Там чистые люди живут. А ты куда со своим свиным рылом в калаш-тырят? И поскольку у французов на тот момент не было решения, а вот в этой зоне zero emission, там как ехать? Они поступили максимально остроумно. Они решили идти не по пути электрификации, когда у тебя в этот момент ты переходишь на батарейки, вот эту вот чугунину с собой, которую ты таскал, она тебе наконец-то пригодилась, и ты поехал, ну, 2 километра. Вот это все. То есть ты целые годы таскал на себе на плечах рюкзак с кирпичами для того, чтобы в какой-то момент воспользоваться и там подложить нужное место, сказать, я не зря 10 лет таскал на себе кирпичи. Французы решили, а давайте мы сделаем ресивер, загоним туда, сколько влезет, столько и загоним атмосфер. И когда ты подъезжаешь на своем маленьком Citroën, это касалось только малолитража. То есть это было на C2, на C1, который Toyota Aygo. Но они, конечно, взяли C2, который непосредственно Citroën. И ты подъезжаешь к зоне Zero Emission, там стоит какая-нибудь совершенно озверелая испанка Энн Идальго, это мэр Парижа, которая сказала, что не должны люди хорошо жить в Париже. Я испанка, я вас, французов, научу родину любить и свежим воздухом дышать. И запретила там все, что только можно. И вот как раз подъезжаешь к этой зоне Zero Emission, где у тебя должен быть нулевой выброс, и переходишь на пневмо. И машина, как воздушный шарик, она говорит, и поехала. И рекуперация должна накачать, то есть все системы торможения, любая попытка остановить машину не за счет тормозов, а за счет того, что у тебя в ресивере набирается воздух. Это было очень остроумно, очень дешево и очень элегантно. И французы предложили, сказали, Энн Идальго, наша любимая испанская лимитчица, а не хочешь ли ты посмотреть на ответ французских производителей? Ну, в общем, утерли ей нос, но дальше пока еще Европарламент продолжает уничтожать, в том числе французскую автомобильную промышленность. Знакомы ли вы с журналистом Александром Сотником? Нет, не знаком. Как вы его оцениваете? Деятельность действительно ли приличная? Это я не знаю кто. Прекрасно, что вы пытаетесь мне заодно еще описать всю его деятельность. У меня, кстати, довольно часто бывает вот, в каком-то прошлом эфире у меня вдруг возникло, а сделайте, пожалуйста, там, возьмите интервью. Я никогда ни у кого не беру интервью. А возьмите интервью там у какого-то Васи Пипеточкина. Я спросил, зачем? Ну, мне пока не ответили. Да? Нарисуй-ка мне кенгуру. А я не умею кенгуру. Помню фильм «Бумбараш». А я тебя сейчас научу. Я не принимаю заявок. Прошу детей Бен Лазара отобрать краснодарскую компанию «Точно» у лубянского милиционера Амосова. Как интересно. И чем все кончилось? Вы тоже после этого пойдете за ведром и будете орать в него? Увлекательно. В литературной газете был клуб «12 стульев». Такая сатирическая, совсем сатирическая полоса, последняя. Самая любимая интеллигенцией. Литературная газета его создавала. Как всегда, на редколлегии не знали, надо, не надо. Новая рубрика. О чем она будет? Вот эта вот сатира в Советском Союзе, уже брежневском, застойном. Насколько это опасно? Насколько вообще народ поймет? И, по-моему, Григорий Горин рассказывал о том, как они начали. Дали объявление. Рубрика тогда еще называлась «Хозяйки на заметку». Возьмите сырое яйцо. Закопайте его в песок во дворе на глубину не больше 1 сантиметра. Сильно ударьте по нему кулаком. Напишите в редакцию, что у вас получилось. После того, как их завалили письмами негодования, редколлегия пришла к выводу, что народ созрел. Рубрику можно себе позволить. Вот у меня, когда я получаю подобные требовательные запросы, точно такой же ответ. Закопайте яйцо, ударьте и напишите, что получилось. Давайте это не я буду, давайте это вы вот подобным образом поступите, потому что я-то знаю. Котикам привет. Интересует американский автопром, в частности, Cadillac ST6 или Dodge Charger. Ну, ничего себе. А почему не то и другое? Оно и то, и другое. Оно разное. Оно вообще на одном поле рядом обычно даже не присаживается. Настолько оно разное. Но оно очень интересное. Все, что делает Cadillac, мне в последнее время кажется абсурдом. Ну, другое дело, что мне это кажется последние 30 лет. Потому что как они только перешли на New Age, вот тут-то я и озадачился. После этого я не беру Cadillac. Нет, ну что, меня не устраивает. Я, конечно, мог бы пойти и взять себе Cadillac. И когда Сан Саныч Пикуленко, кстати, ездил на Cadillac, он мне его тоже предлагал, говорит, ну, забери у меня Cadillac. Говорит, Саш, ну вот прям... Армения на Слонян, да на Кадиллаке это хуже, чем на Мерседесе. Ну, куда? Идеологически мы не совпадаем. А вот Charger, это интересно. Это прям совсем интересно. Не случайно же Чарджеры в полиции? Ну, у них там, конечно, форсированная версия, прям он весь из себя чуть более боеспособный. Ну, это интересно. Мне так это интереснее было бы. И понятнее было бы. И по дизайну, кстати, ближе. Ну, посоветовать. Я бы вам посоветовал и то, и другое. Себе бы я взял совершенно однозначно только доджика. Как вы относитесь к личности журналиста Анны Политковской? Читаете ли вы ее труды? Я даже в школе ее не прохожу. Ну что вы? Ее труды... Вы как-то... Ну, вы какой эпохи? Я-то с Анной Политковской, что называется, вот прям... вот. Привет. Читать ее труды, я ее статьи читал, вообще хорошо знал, несмотря на всю нашу вот разницу потенциалов, потому что Анна Политковская – это одна из обитателей Олимпа журналистского. Это высшая лига. Мы все гораздо ниже этажом. Но вы о ней как о... признанном классике марксизма-ленинизма, мне проще. Я ее читал прямо вот в подлиннике сразу. Она, конечно, была очень нужной частью истории страны и примером журналистики. Кот-бегемот перестал орать в ведро и написал «Чарджер крут». Согласен, да. Вот теперь мы с вами, по крайней мере, о чем-то одном. Что за куртка на вас на заставке? Какие у вас кроссовки? Часики, часики. Какой фирмы у вас часики? Очечки нравятся. Взял бы себе. Магнитолку не продадите? Так. Половина Лондон-Сити может переехать в Краснодар, что запустит масштабные изменения на юге России. Поворот северных рек, помню. Мелиорацию вокруг Аральского моря, помню. Лондон-Сити в Краснодар шпака не брал, нет. И знаете, в Иркутске есть памятник Колчаку, недалеко от места расстрела на берегу реки. В действительности и поныне в колонии находится музей Колчака с камерой, где он был. Колчак – это не случайно, как раз в память о деятельности Колчака, каждый раз, когда заходит разговор о том, куда бы выселить наконец-то власть из Москвы, в Омск, потому что там было правительство Колчака. Вот те, кто читал письма Колчака, какой-то удивительный человек был. Мы его знаем по строгим фотографиям, где он с очень таким хмурым орлиным лицом. Фильмов парочку про Колчака. Один, кстати, неплохой. И музей Колчака и памятник Колчака – это то, что очень правильно и к месту. Ну, другое дело, что учебник истории Мединским переписан. История белого движения, как раз Белочехи, Гайда – это чрезвычайно важно. И то, какая случилась трагедия со страной, когда Колчак и Деникин не договорились. И после этого мы с вами получили на всю оставшуюся жизнь советскую власть, вылезти из которой не можем. Вот эти вот светлейшие люди, абсолютно святые, Колчак в первую очередь, они проиграли самую главную войну в своей жизни. Самую главную. Они расплатились, Колчак, страшным образом. Деникин там в 47 году умер в Америке. И был на Арлингтонском кладбище похоронен как союзник по антигитлеровской коалиции, потому что Деникин в Америке собирал, в том числе, гуманитарную помощь для фронта. Деникин в огромной степени исторически виноват в гибели Колчака. И мы все с вами теперь пожинаем плоды той страшной трагедии. Вот так получилось, что у нас с вами в программе идут эти имена великих людей. Политковская, за ней Колчак. При всей разнице это как раз из вот тех, кто на Олимпе. Это вот там. И мы на них, на всех смотрим с подножия, потому что мы не дорастаем до таких величин. Некоторые из нас, к счастью, не дорастают. Как вы думаете, Святослава Федорова убили чекисты, устроив ему катастрофу на вертолете, или это действительно был несчастный случай? Это ни в коем случае не было несчастным случаем. Ни в коем случае. Святослав Федоров – это был настолько серьезный конкурент Ельцину. Это был до такой степени человек, который был бы он жив, не дал бы операции «Преемник» по передаче власти Путина осуществиться. Святослав Федоров – это был настолько нужный для страны человек, до такой степени грамотный, до такой степени мощный. Это масштаб, превосходивший Ельцина. Это политик совершенно другого уровня. Это было бы спасение для страны. Его нельзя было оставить в живых. Ну что вы, ни в коем случае. И методика, собственно, учебник по устранению у всех спецслужб мира абсолютно одинаковый. Такое ощущение, что переводной. Что у американцев, что у англичан, что в Советском Союзе, что в соцлагере, что у других спецслужб. Это всегда, всегда. Это всегда должно быть похоже на несчастный случай. Галич перепутал розетку, всю жизнь не ошибался, знал, где 220, а тут взял и с радиорозетки током убило. Ну, так бывает. Леди Ди, ну, просто водитель, ну он выпил, вы же видели, анализы, документы же, анализы. Вот он же расписался, водитель, что я сегодня пьяный в дребезги поеду и вот нарвусь на этот столб, на эту опору моста. И Святослав Федоров, у него были президентские амбиции. Он об этом заявлял, он был кандидатом в президенты. Ну что вы, это как генерал Лебедь. Оставить Лебедя в живых? Если оставить Лебедя в живых, войн не будет. А на чем тогда зарабатывать? А откаты? А договорничок? Да ну что? Святослав Федоров – это был уже третий вот в сегодняшнем списке за последние 10 минут человек того самого Олимпа недосягаемости, который был для страны чрезвычайно важен, который эту страну мог бы вывести на тот путь, который бы позволил нам нормально всем жить, когда Россия превратилась бы совершенно в нормальную страну. Ну, нет, что. И следующая перестройка, следующая оттепель, она как раз и будет коротенькой, тщедушненькой. Она откроет клапан, вольность. Там. После Путина будет операция преемник, потом, как всегда, придет после Сталина, после Маленкова, после Берии, придет Хрущев, после Горбачева, то есть после Брежнева придет сначала Черненко, потом Андропов, потом Горбачев, после Путина придет какой-нибудь Бортников, потом какой-нибудь там еще один негодяй, и потом только кто-нибудь. А КГБ, поскольку никуда не денется, то все вернется на круги своя. И следующего очень нужного кандидата в президенты тоже убьют. Обязательно. Ни в коем случае и никак иначе. В России все очень меняется за 20 лет, и ничего не меняется за 200. Ой, так, у нас где-то здесь у нас такая креветка валяется. Вот у нас где креветка валяется. Вот. Просьба не беспокоить. Пожалуйста, в следующий четверг обратитесь ко мне, если что. А до четверга не трогайте меня. Так, этот где? Этот куда-то ушел. Все, спасибо вам. С вами интересно. Всего хорошего.